Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 7 апреля 2026 года, вторник, в Москве, 12 часов дня, и с вами в прямом эфире, как и всегда в это время по вторникам, вместе с Теос Медиа, Василий Ласточкин. Мы с вами, в конце концов, подходим уже к завершению нашего чтения книги Откровения, чтение, которое, на мой взгляд, никогда не будет бесполезным, сколько бы раз оно не повторялось. Чтение тем более актуальным, что мы живем к тому, что описывает апостол Иоанн, гораздо ближе во временной перспективе. И сегодня мы будем читать 18 главу книги Откровения, и говорим мы с вами о падении Вавилона. Только что, казалось бы, мы с вами прочли удивительное откровение о Вавилонской блуднице, и рассуждали достаточно подробно на эту тему. А сегодня мы поговорим о падении Вавилона. Причем, конечно же, будем иметь в виду, что в этом образе падения Вавилона мы имеем дело ведь с именем нарицательным, как и блудница вавилонская, это ведь тоже нарицательное имя, да? Так вот, в этом падении Вавилона, которое происходит после того, как снято 7 печатей, после того, как прозвучало 7 труб, после того, как излито 7 чаш Божьего гнева, в этом падении Вавилона представлена картина гибели и разрушения мира. Вот почему я не люблю выражение «конец света», когда речь идет об апокалипсисе. Речь идет о конце мира, а не о конце света, потому что свет никогда не кончается. Так вот, мир. Мир, сотворенный Богом, мир, отпадший от Бога в силу отчуждения человека от Бога, его грехопадения. Мир, который узурпирован князем этого мира, который господствует в нем, будучи князем воздуха, как пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. Мир, как некий порядок, противостоящий Богу и пытающийся существовать независимо от него. Вот что имеется в виду под коротким названием «Вавилон». И мы, конечно же, поговорим с вами о катастрофе, прежде всего, не только с точки зрения биологической, физической, химической, какой угодно, а прежде всего катастрофе онтологической, то есть сущностной. Когда гибнет человек, когда гибнет порядок, в котором он существует в отчуждении от Бога. Вот что такое гибель Вавилона. И в этом смысле я начать хочу с мысли нашего замечательного философа Бердяева русского. В его труде «Философия свободы» он выразился достаточно однозначно. Религиозный долг – участвовать во всеобщем спасении мира и всего живущего, а не участвовать во всеобщей гибели. Гибели, я подчеркну, которая является неизбежностью. То есть мир идет к своему концу. Независимо от того, насколько люди в нем существующие это осознают. Титаник обречен. Независимо от того, какое настроение у пассажиров и экипажа. Которые, кстати говоря, пока еще не видят за туманом того самого айсберга, айсберга неизбежности, я скажу, с которым он столкнется. И вот в силу вот этого разрушения природы и характера человека, да, вот эта онтологическая катастрофа, именно это является основной причиной всех кризисов, всех катастроф, как политических, так и культурных, так и философских кризисов, которые человечество пережило немало, особенно начиная с XIX века. И тут стоит сказать две вещи, о которых, я должен, наверное, сказать, перед тем, как мы начнем, собственно, главу читать из книги «Откровения», очередную, 18 главу. Сегодняшнее сознание, в том числе и религиозное, живет в ощущении очень двойственном. С одной стороны, это ощущение какого-то постоянного психологического насилия. С другой, оно неизменно сопровождается не менее острым и очень болезненным ощущением своего бессилия. Люди, прикованные к экранам телевизора, висящие, в кавычках, я тут недавно прочитал, среднее время одного подростка пребывания в телефоне было 9,5 часов в сутки. 9 часов экранного времени. То есть вы представляете, какому насилию психологическому должна подвергаться душа человека, который не отрывает своих глаз от голубого экрана телевизора или от экрана телефона. И вот в этом смысле еще одна вещь важная. Я сошлюсь на статью Стива Фуллера, известный вообще мыслитель британский. В 2021 году опубликована его книжка у нас, которая называется «Социология интеллектуальной жизни». Так вот, очень любопытно, если говорить о сознании человека с точки зрения того, что принято называть наукой, то автор этой книги очень точно замечает. И это все в ту же копилку монетку я бросаю, да, как говорят, что идет за последние 50 лет уж точно колоссальная политизация науки. Иначе говоря, цель науки теперь не искать истину или обнаруживать знания, сколько обслуживать некие идеологические установки. И это происходит, в общем, на протяжении всего 20 века. И он очень классно сказал, что состояние знания в обществе измеряется тем, что знает обычный человек, а не эксперт-исследователь. И вот я не могу не согласиться с этим высказыванием Стива Фуллера, потому что очевидно, да, вот этот порог невежества, он явно повышается в сознании людей все больше и больше. И я это говорю не отвлеченно, сталкиваясь с подростками в местах лишения свободы. 20 лет назад уровень их невежества был гораздо ниже, чем сегодня. Я сталкиваюсь с подростками, которые не читают книг, практически не умеют думать. И, в общем, никакого даже попытки критического мышления или оценки. Все это связано с тем, что произошел вот этот странный всплеск деградации сознания, в том числе и сознания людей, которые занимаются наукой. Я думаю, это произошло в силу того, что люди отказались от своих духовных корней. Гений Ньютона был гением как таковым именно потому и благодаря тому, что этот человек осознавал зависимость своего ума и понимания от Бога как источника вообще всякой мудрости и откровения. И вот Фуллер, я не буду подробно цитировать эту книгу, но скажу так. Он констатирует некий нечестивый союз плагиата и пустозвонства, который хитрые академики постоянно ловко выдают за истину. Вот, подробно об этом говорится в статье в «Независимой газете» от 21 января прошлого 2025 года. И статья называется «Как наука может превратиться в политику». Это я привожу пример, чтобы показать вообще, насколько печальна ситуация сегодня с пониманием человеком своего состояния, духовного состояния, нравственного. Одно дело, когда человек больной и пытается лечиться, идет к врачу и так далее. Другое дело, когда человек не считает себя таковым. И вот этот переворот произошел, как это точно и тонко показано Достоевским в финале его романа «Преступление и наказание», где Раскольников видит сон, и в этом сне человечеством овладевает страшная болезнь. Болезнь безумия, где люди начинают друг друга убивать и так далее. И вот главным, я хочу подчеркнуть, признаком этой болезни в сне Раскольникова является то, что больные люди говорят здоровым. Это не мы больные, а вы больные, а мы как раз здоровые. Вот это именно то, что происходит сегодня вот, в сфере сознательной жизни человека. И вот здесь я задам вопрос. Если мы с вами сейчас будем читать вот это оплакивание мира, да, оплакивание этого Вавилона, я подчеркну, нарицательное имя, вопрос-то ведь иногда стоит серьезно, а не слишком ли сурово вообще? Вот все то, что здесь описано, и что, все то, что происходит. И тут я вынужден сослаться на замечательного немецкого богослова Пауля Тилиха, где он говорит о том, что мы имеем дело в подобных текстах с делом, не характерным для любви. Об этом, кстати, говорил Лютер, Мартин Лютер, реформатор немецкий, который во многом произвел определенного рода революцию в сознании религиозном, да, и христианском. Так вот, в чем тут штука? Основная функция, вы уж простите меня за такой приземленный язык, основная функция любви – это соединение. Соединение человека с Богом, соединение человека с человеком. Да, вот почему у нас эта заповедь «возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя», потому что любовь соединяет. И вот Тилих пишет, что в этих исключительных случаях Бог должен разрушить то, что препятствует соединению человека с ним. Вот почему в песне «Песни Соломона» вы удивитесь, конечно, будете шокированы фразой о том, что любовь люта, как преисподняя, да? Как лютый огонь, который никогда и никто не потушит. И вот в этом смысле все, что делает воссоединение невозможным, противостоит любви. Неважно, и тут второй еще момент. В сознании обывателя, и не только, в сознании вообще поверхностном, почему-то любовь отделяется от справедливости. И это очень плохо. Вот почему мы считаем, любить человека, значит, отказаться от справедливости. А проявлять справедливость, значит, отказаться от любви. Иначе говоря, мы считаем, что ради любви можно солгать, а ради правды можно убить. Вот ведь такая вот искаженность сознания человека, человека непросвещенного, конечно. Мы же с вами исходим из вот какой предпосылки, из слов того же апостола Иоанна, написавшего до книги Откровения три удивительных соборных послания. Ибо все, слышите, все, тотальность всего, что есть в мире. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Бога пребывает вовек. Если мы не будем воспринимать все то, что описано, в том числе и в 18 главе книги Откровения, на фоне вечности, то, конечно, это будет казаться нам ужасным, жестоким, неописуемым и страшным. Каковым, в общем, оно и является с психологической точки зрения. Итак, начнем читать книгу Откровения, 18 главу. И попробуем посмотреть главное. И стоит, наверное, повторить следующее. Когда снимаются печати, да, мы видим, что человек вышел, чтобы победить. Вот этот белый конь и на нем всадник. Затем этот человек, вышедший, чтобы победить, он воюет за место под солнцем. Как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. И вот этот рыжий конь несет всадника. Затем этот человек на черном коне, который его везет, пытается все посчитать, обвесить, потому что ресурсы ограничены. Не хватает ни хлеба, ни вина и так далее. И, наконец, последний конь, это конь бледный, и всадник на нем несет имя смерть. Вот так, такая прогрессия сознания, которое отчуждено от Бога. И вот здесь... В конечном счете, именно справедливость Бога и Его любовь действуют так, чтобы то, что мешает воссоединению, было разрушено и уничтожено. И вот почему мы часто думаем так, что любить значит отказаться от силы, а быть сильным значит отказаться от любви. Это не так, и вот книга Откровения лишний раз это демонстрирует, как, впрочем, и вся Библия. И вот я вспоминаю в этой связи стихотворение, которое я очень часто цитирую. Один поэт-шестидесятник написал его в середине 20 века в Советском Союзе. «Я устал от 20 века, от его окровавленных рек, и не надо мне прав человека, я давно уже не человек». Я еще раз подчеркну. Вот этой катастрофе глобальной гибели всех структур, все, что создавал человек, предшествует катастрофа онтологическая. И вот здесь момент, когда сила Бога, давайте так скажем, его всемогущество принуждает, потому что человек нуждается в этом смысле принуждения. Тот, кого нельзя убедить, того принуждают. Но в армии была такая поговорка, она, я не могу с ней до конца согласиться, но тем не менее, не хочешь – научим, не можешь – заставим. Да? В любом случае, когда речь идет о формировании чего-то, вот это принуждение, от него никуда не уйдешь, как мы заставляем своих детей идти в школу, делать уроки, есть нормальную еду и так далее. Итак, что происходит? Снова Иоанн видит ангела, уже другого ангела, который сходит с неба, ангела, который имеет великую власть, и земля, обратите внимание, осветилась от его славы. Уж лучше не скажешь. Почему? Да потому что ангел это исполняет волю пославшего его Бога. Вообще слово «ангел» из греческого означает буквально «посланник». И вот этот ангел восклицает громким голосом. И я уверен, что голос этот достаточно громкий. И воскликнул, говоря: «Пал, пал Вавилон». Дважды повторяется этот глагол, которая означает именно «упал». Не прыгнул сверху вниз, нет. Он упал, пал. Вообще, поскольку глагол здесь употреблен в очень интересной форме, в буквальном смысле «уронил себя». Почему? И это объясняется тут же. «Великая блудница сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». То есть связь блудницы вавилонской с Вавилоном, городом, она здесь очевидна. Иначе говоря, мир стал пристанищем, убежищем, сферой функционирования сил демонических, сил разрушения, хаоса и нечистоты, моральной нечистоты. Он стал тюрьмой для всякого нечистого духа, как звучит оригинальный греческий текст. Мир стал гнездом разврата, фабрикой греха, магазином порока и ярмаркой лжи. Вот так мы можем понимать вот это небесное, я подчеркну, видение на наш мир. И, по-моему, за всю историю 2000-летнего христианства не было еще момента в истории. Всегда была ложь, всегда был порок, всегда был разврат и всегда был грех. Но никогда еще не было так идеального, совершенственного системы торговли пороком, системы умножения греха, лжи и разврат. И не случайно философы, некоторые, а потом и многие, в частности, такие как Бодрияр и иже с ним, люди, в общем, умные, называли эпоху, в которую мы с вами живем, постхристианской. Об этом предупреждал апостол Павел, об этом конце времени, в котором многие, если не сказать большинство, от веры будут отпадать. Это, к сожалению, очень горькому констатация факта. Многие призваны, но немногие избраны, как говорит наш Спаситель в Евангелии. Это совсем не отменяет того факта, что каждый человек может обратиться к Богу лично и поверить в Христа. И Христос может стать его Спасителем и его Господом. То есть эта мысль актуальна остается всегда, поэтому и книга Откровения написана для того, чтобы мы с вами, читающие сегодня, в нашу эпоху, имели эту возможность воспользоваться своей свободой. Сознание сегодняшнее опьянело до тошноты, как утверждал Сартр, еще один французский философ и, в общем, нигилист. Мир стал убежищем всего, что противится Богу, что Богу ненавистно и отвратительно, и, мало того, противно в том числе и человеческой природе. Там, где любовь отвергнута, там соединение невозможно. А там, где нет соединения с Богом, неизбежно разрушение. С ней, с этой блудницей вавилонской, развратничали и блудили цари, элита этого мира, и купцы, торговцы, если говорить проще, за этот счет разбогатели. От ее силы, от ее стремления к роскоши, как утверждается в книге Откровения, или, как говорит восточный перевод, необузданная тяга к роскоши, тяги к удовольствию, которое эта элита постоянно испытывает. Да? Сколько богатых людей умирали от обжорства, да, не от голода. И вот голос с неба к нам с вами обращается. «Выйди, народ мой, от нее, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться ее язмам». Это я напоминаю снова с вами мысль Бердяева о том, что религиозный долг – участвовать во всеобщем спасении и не участвовать во всеобщей гибели. Вот почему апостол Павел говорит о кресте, на котором он распят для мира, а мир для него. В этом смысле настолько, насколько мы можем, поскольку остается наше тело греха и смерти, остается наше вольное или невольное участие в этом мире, да, мы платим налоги и так далее. Мы покупаем товары в магазинах, в конце концов. Мы существуем. Так вот, мы степень нашего сознательного участия в зле, в котором этот мир лежит, по утверждению того же апостола Иоанна. она определяет и степень, до которой мы разрушаем себя и в конечном итоге гибнем. И в 5 стихе 18 главы книги Откровения утверждается, что грехи дошли до неба. То есть чаша переполнена. Предел достигнут, до которого можно хоть как-то избавить, исцелить человека от последствий его отчуждения от Бога. Предел, до которого можно спасти, до которого еще есть что спасать. Потому что за этим пределом, по сути дела, от человека ничего не остается. Одна только, простите, оболочка телесная. И в этом смысле этот мир не может в том состоянии, в котором он находится, воссоединиться с Богом. Вот почему в Евангелии от Иоанна в 16 главе, в 33 стихе Господь предупреждает о том, что мир его ненавидит, мир будет ненавидеть и нас, мужайтесь, в мире будете иметь скорбь, я победил мир. Не скорбь, а мир. И мы с вами, к слову сказать, наверное, стоит это сегодня сказать, живем вот в эту неделю, так называемую страстную неделю, неделю предпасхальную, неделю, в которой мы, в общем, призваны по всем церковным календарям вспоминать последние дни земной жизни нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Понедельник, въезд в Иерусалим торжественный, и изгнание торговцев из храма, и беседа продолжительная с фарисеями. А вторник – это день, в который он, идя из Вифании обратно в Иерусалим, проклял смоковницу, которая не давала плода. Очень символично. И после этого, придя в город, снова беседовал с фарисеями, которые провоцировали его и спрашивали, какой властью он делает то, что он делает. И была рассказана притча о злых арендаторах, которые убили сына хозяина виноградника. В общем, все это я говорю о том, что есть воздаяние. Воздаяние как последствия принятого человеком решения, совершаемого нами выбора, иногда каждый день. Выбора в пользу Христа или выбора в пользу мира, в котором мы хотим занять какое-то удобное или нужное для себя место. Вот почему апостол Иаков предупреждает не любить мира, не того, что в мире, как и апостол Иоанн, потому что дружба с миром делает человека врагом Бога. Опять-таки, когда я говорю «мир», ведь речь идет о греческом слове «космос», речь идет об определенном порядке, о порядке существования, в котором Бога нет, его там нет, не присутствует. И поэтому вот этот призыв выйти из мира, на мой взгляд, и сегодня, особенно в эти предпасхальные дни, до вот этого праздника воскресения, который мы будем праздновать, этот вызов нам выйти из мира, не участвовать в его гибели, он очень и очень актуален сегодня. Это не значит отказаться от зарплаты, это не значит перестать заботиться о семье и тому подобное. Речь об отказе участвовать в том зле, в котором этот мир лежит. Речь о том, что мы призваны быть умными, порядочными, добрыми, честными, насколько можно людьми, не доверяя лукавству своего сердца и нечистоте своих уст. Мир, который роскошествовал в зле, торговле, мы об этом поговорим после небольшой паузы, нужно перевести дыхание нам. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, скоро я вернусь в эфир. Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 7 апреля 2026 года, вторник, 12 часов 30 минут в Москве, и Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы с вами читаем 18 главу книги Откровения и говорим о падении Вавилона. Падении, которое, конечно же, сопровождается разрушением. Вообще, стоит обратить внимание на то, как эта вся кажущаяся твердость всего мирового порядка оказывается, согласитесь, довольно хрупким. Сколько кризисов за последние годы, финансовых, да каких угодно. Посмотрите, что творится сегодня в мире. Как все эти международные нормы и так далее, все это нарушается, все это причем так быстро, резко, как места, где было все благополучно и безопасно, становятся опасными и неблагополучными. Как те, кто бежал куда-то, прятался там, теперь бегут оттуда и не знают куда. Все очень хрупко, оказывается. И вот, поскольку этот мир, эта вавилонская блудница славилась, надо ей воздать столько мучений и горестей, как говорит 7 стих 18 главы книги Откровения. И вот я вспоминаю, ведь об этом говорили практически все ветхозаветные пророки. Возьмите Исаия. Изнеженная, живущая беспечная, говорящая в сердце своем, «Я и другой подобной мне нет. Не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей». Так говорит пророк Исаия в 47 главе. Роскошествовало, да, возьмите того же Людовика, римских императоров, которые некоторые из них позволяли себе на завтрак блюда соловьиных языков. И я вспомнил удивительную повесть Чарльза Диккенса, повесть о двух городах, так она и называется, где в начале, в самом прологе, еще до того, как произошла эта страшная кровавая революция во Франции, описывается дровосек и хозяин. И как хозяин судьба ходит и помечает деревья в лесу. И как потом смерть дровосек эти деревья рубят. А люди живут беспечно. Это высшая элита французское дворянство. И вдруг этот мир рушится, гибнет. В один день. Смотрите, как в 8 стихе 18 главы книги Откровения сказано. В один день придут на нее казни, смерть и плач и голод. И будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог наш, судящий ее. И вот это ощущение безнаказанности, в котором живут элиты, ощущение вседозволенности, на которое они иногда опираются, считают свою власть абсолютной. И этому полагается предел. А вот вспомним теперь, раз уж мы с вами переживаем Страстную неделю, очень скоро, пятницу утром, в разговоре с Пилатом, Спаситель скажет ему, что «Большая вина на тех, кто передал меня в твои руки. Но ты, Пилат, сможешь сделать не больше того, что Бог позволит тебе сделать. Власть людей всегда ограничена. Она не безусловна и не бесконечна, и не абсолютна». И вот здесь в один день все это рушится, падает, гибнет. Потому что Бог силен, потому что Он крепок. Потому что в нем сила, любовь и справедливость едины. Их невозможно друг от друга отделить. И вот здесь я позволю себе напомнить еще раз мысль Пауля Тиллиха. Когда элементы, входящие в структуру бытия, уже нам невозможно уравновесить, когда сила отменяет справедливость и отвергает любовь, структура временного существования падает и разрушается. Вот что значит «пал Вавилон». Он упал. Потому что он уже не исполняет эту систему, этот порядок той цели, для которой он был создан. Иначе говоря, если вспомнить знаменитое высказывание Соловьева, где он говорит, что государство нужно не для того, чтобы на земле был рай, а чтобы там не было ада. Вот все. Весь этот мировой порядок международный, он уже эту функцию не соблюдает. Наоборот, именно действия государств разных, не будем говорить каких, чтобы меня не посчитали предвзятым, вводят в мир в еще больший хаос и все большее беззаконие. Вот. И в этом смысле посмотрите, что происходит. Оплакивают Вавилон. Они стоят издали, земные цари, и оплакивают вот этот порядок, который уже никогда не будет прежним, к которому уже нельзя вернуться. Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. А вместе с царями плачут земные купцы и возрыдают, потому что товаров их никто уже не покупает. Вот ведь в чем дело. Все, торговать-то не с кем больше. Товары есть, покупателей нет. И вот здесь я хочу очень важную мысль подчеркнуть. Человек каждый в той или иной степени знает, я хочу подчеркнуть это слово, на всех уровнях своего сознания, он знает, что он этому миру не принадлежит. Мы в этом лишний раз убеждаемся каждый раз, когда хоронят богатого или хоронят бедного, любого человека. Мы убеждаемся в этом голом, абсолютно голом факте, что вот как мы голые в этот мир пришли, так голые мы из него и уходим. Мы ничего с собой не приносим в мир и ничего из него с собой не забираем. Это знает любой человек. Он об этом редко вспоминает, может быть. Так что мы знаем, что мы этому миру не принадлежим. И почему тогда так много мы хотим от этого мира и от жизни в этом мире? Не просто хотим, требуем, говоря о каких-то правах на счастье и тому подобное. И вот, смотрите, тут вот это слово «кризис» греческое используется часто, которое переводится как «суд». И, наверное, в каждом суде есть кризис сознания. В каждом сознании есть этот кризис суждения. И здесь я хочу напомнить нам с вами, что приговор этому миру окончательный, он обжалованию не подлежит. И мир, по сути дела, как удивительно пишет Генрих Бёль в своем романе «Бильярд в половине десятого», делится на две категории людей, принявших причастие Агнца и принявших причастие Буйвола. Как разделилась Германия в 30-х годах 20 века на тех, кто ходил по улицам с горящими факелами, и тех, кто прятал в своих квартирах евреев и христиан. Человечество настигает вот эта угроза. Угроза пустоты и утраты смысла. Зачем товар, если некому их продать? Угроза судьбы и смерти. Угроза вины и осуждения. Вот почему плач. Купцы, которые не могут уже продавать товаров. Само понятие рынка исчезнет к этому моменту. Те, кто может купить, не захотят. Те, кто хотят продать, не найдут покупателей. Никто больше не покупает. Посмотрите на список товаров, стоит внимательно прочесть 12, 13 и 14 стихи 18 главы книги Откровения. Это в основном, это не предметы первой необходимости, нет. Сосуды из ценного дерева или металла. Да, есть здесь и железо, и мрамор. Это предметы роскоши, а не быта. Корица, фимиам, благовония, вино, елей. Да, есть мука и пшеница. Но я хочу сказать, что пшеница по тем временам, вообще понятие белого хлеба, это был удел богатых. Бедные ели хлеб ячменный, кукурузный, какой угодно, только не пшеничный. И здесь вдруг, неожиданно, вместе с колесницами и конями, драгоценными металлами, мрамор и так далее, вдруг в списке, мы читаем с вами, тел и душ человеческих. Но теперь понять это можно и буквально, потому что вот по статистике 2021 года, это самое позднее, которое я нашел, в мире присутствует 50 миллионов рабов, в буквальном смысле этого слова, людей, находящихся в жестко зависимом положении. Рабство сегодня, к сожалению, существует. Я уже не говорю о торговле людьми в переносном смысле слова. Торговлю душами. За 10 лет с 2011 простите, по 2021 год на 10 миллионов человек выросло число рабов. Сейчас я не могу сказать, о каком количестве речь идет. Возьмите эти скандалы с делом Эпштейна, и все станет понятно. О том, что происходит иногда за кулисами, мы можем только догадываться. То есть торговали всем. Эти купцы плачут, потому что все они могли продать, и все, как им казалось, могли купить. Все тучное, насыщающее, все блестящее и блистающее уже не найдется в тебе совсем. Люди, о них немало, которые уверены, что все можно купить. И любой может продать себя. Такие тоже есть. Они видят конец вообще самой возможности торговли. Потому что нечего купить и нечего продать. Они плачут и рыдают. И вот что происходит с этой душой, которая, одеваясь в материальные богатства, которая психологически удовлетворяет себя какими-то чувственными удовольствиями? Плач, плач, плач. И остригут по тебе волосы догола, и опояшутся вретищем, и заплачут от тебе от душевной скорби горьким плачем. Это написал задолго до апостола Иоанна пророк Иеремия в 27 главе 31 стихе. Душа, привязанная к миру, плачет, тоскует, когда то, к чему она привязана, гибнет. Старый порядок жизни уходит, как мы читали с вами вначале. Мир проходит. А небеса в этот момент веселятся. Вот какой парадокс мы видим с вами в этой книге Откровения. Торжество правды, любви, света на фоне гибели всего того порядка, который поддерживал тьму, ложь и грех. То есть вот этот вот, сейчас модно слово, системный кризис, да? Когда, казалось бы, ничего не работает, когда любые договоренности нарушаются. Помните Минские соглашения, которые, как признаются политики западные, подписывали для того, чтобы потом нарушить. То есть нет ничего, на что сегодня можно было бы опереться. И вот люди, входящие в структуру этого мира, они ведь тоже стоят и плачут. Тут и купцы, тут и управляющие, удивительное греческое слово кибернетос, тут и обычные сотрудники-матросы, и навигаторы, и все трудящиеся в море. Море, как помните, откуда у нас выходит зверь-то? Из моря. Все это опустошено, лишено смысла, эти люди остаются без работы. У Томаса Стернза Элиота, удивительного английского поэта, в этом, в его знаменитой поэме «Камень», вот эта группа, хор есть такой, люди, их называет он безработными, которые стоят и руки в карманы засунули, им незачем жить, они опустошены, и дела у них нет. А Элиот в этой поэме призывает строить храм медленно, постепенно. И мы призваны, чтобы строить в себе храм. Помните, как апостол Павел сказал, что вы храм Духа Святого? Вот для чего нам нужно слово, вот для чего нам нужна молитва. Чтобы мы, понимая, что мы этому миру не принадлежим, мы, понимая, что мы искуплены Христом, созидали себя в этой вере, росли в этой благодати. И вот в эту предпасхальную неделю, заканчивая эту передачу, я хочу пожелать всем нам, включая себя, дорогие слушатели, в первую очередь себя, чтобы мы каждый день выбирали эту опору для себя внутреннюю. «Царствие Божие внутрь вас есть», сказал Иисус Христос, наш Спаситель и Господь. Евангелие от Луки, 17 глава, 21 стих. Вот почему для нас конец всего этого порядка, каким бы он, кстати, болезненным ни был с точки зрения его ощущения, это повод для радости. Как пишет Петр в своем послании, и он и первым, и втором об этом пишет послание, близок всему конец. И посмотрите, всего один ангел, но сильный, бросает огромный камень, и мир гибнет. И в этом мире уже больше нет ни голоса жениха и невесты, ни света светильника, который погас, ни пения или музыки. Иначе говоря, все источники земной радости, все источники какого-то веселья, оно все прекращается. Шум жерновов, никаких цитр, никаких гуслей, ничего уже не слышно, потому что пустота, бессодержательность. Потому что не может быть радости там, где нет смысла. Вот почему нам стоит помнить всегда о том, что мы не принадлежим этому миру. Наступит время, когда естественный свет, как и свет искусственный, которому немало сегодня, мы научились освещать города, погаснет. И вот почему нам нужно помнить слова апостола Павла. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие должны быть как не имеющие, плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как нерадующие, и получающие, как не приобретающие, и пользующиеся этим миром, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Давайте помнить об этом, готовя свое сердце к светлому празднику Христова Воскресения. Спасибо вам большое за внимание. До следующего вторника. Всего доброго.